Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте. В эфире передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Напротив меня наш эксперт Елена Картавенко. Добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим про очень сложную тему. Общее название – это «Отказ от родительства». Почему люди по той или иной причине отказываются быть родителями? Тема большая, аспектов много. Не знаю, мы остановимся на чем-то одном.
Ну, можем или в общем сказать, да, что какие, как это бывает. Угу. И что можно к этому отнести?
Да, по этому поводу мы провели опрос в социальных сетях, и этот же вопрос можем обратить сейчас к вам, чтобы вы нам писали или звонили. Как вы относитесь к родителям, которые отказываются от своих детей? Сейчас мы расскажем, что это вообще такое отказ от родительства, какой он бывает, но вот все равно отношения у нас в каких-то случаях, если мы узнаем, если женщина отказывается от ребенка в роддоме, если это аборт, если это какая-то идеология, да, какая-то child-free, это люди, которые по идеологическим причинам, ну вот у них такие убеждения, да, они отказываются от детей. Вот если вы слышите такие истории, какие у вас это эмоции? Эмоции вызывает. Было бы интересно узнать. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333-1706. Еще у нас есть возможность с вами пообщаться через сообщение, если вы нам напишете на наш сайт TOS.FM, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос» или Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96. Мы прочитаем ваше сообщение, постараемся ответить и отреагировать. Поэтому, конечно же, пишите и звоните нам. Наша сегодняшняя тема – отказ от родительства. Ну, вообще, сразу же вот такой отказ от родительства, задаешь эту тему, сразу же неприятие внутреннее. Вот если я про себя говорить… Угу. У меня эмоции прям бурлящие.
А вот какие, да?
Ну да, ну то есть такое... Я бы сказала, что это непонимание, наверное.
Ну, конечно, наверное, все-таки так как... Ну, говорить, если говорить о женщинах, да, что по большому счету даже и природой заложено то, что женщина, ну, предназначение ее одно из, да, все-таки рожать. И она как даритель жизни другому человеку. Ну, вот природа ее такая. Мужчина не может, а вот мы, женщины, можем. И поэтому, конечно, вот когда говорится об отказе от родительства, у большинства все-таки это вызывает такое непонимание, действительно. И вообще осознанно отказаться от родительства очень тяжело. Потому что, ну, вот так мы устроены. Особенно женщинам. Это могут быть разные варианты. Ну, как мы так плавно перешли, да, какие варианты могут быть отказа. Можно отказываться сознательно, и можно отказываться бессознательно. Да? И вот то, что касается как раз как к осознанному отказу, это как раз вот то из движения, которое вы только что назвали, да?
Child free.
Да. Это отказ осознанный, но он тоже основан на некоторых как бы своих психологических причинах, которые, ну, в общем, можно сейчас и не озвучивать полностью, но это все-таки чаще временное явление и возрастное. Это больше к этому склонны женщины молодого возраста. И это чаще это проходит. То есть такой, как период взросления и роста. Вот. Еще один из отказов таких осознанных, конечно, это отказ вообще как... смены как бы цели, да, я отказываюсь на данный момент. Мне интересна карьера, там, супружеские отношения, какие-то еще личностный рост, как говорят, да, там развитие. И на данный момент просто не рассматривается вообще рождение
детей. То есть это в стиле «мне пока рано, еще успею», ну, что-то в этом роде, да? Или. Ну, ну, или я.
Нет, это когда женщина действительно говорит: я сейчас не готова. То есть, да, говорит, я не готова. Я вот созрею, тогда я буду к этому готова. Да, и занимается своими как бы другими задачами жизненными. Но это осознанно. Но, как правило, это тоже временный отказ. А потом, когда достигается там карьера, достигаются еще какие-то другие задачи, которые были на этот момент актуальны, да, все-таки женщины возвращаются к этому вопросу. Ну и все-таки частично к осознанному отказу, конечно, относится и отказ от новорожденных. Это отказ от новорожденных в детском доме, вот в доме, так,
в роддоме,
в роддоме, да, и от здоровых детей. И, конечно, самая трудная тема – это отказ от детей-инвалидов после рождения. Но это осознанные тоже отказы. Вот, ну, они про причины мы можем дальше как бы говорить и Ну, это тяжелая тема. И женщины, которые одна не отказываются, разные совершенно. И разные категории. Нельзя сказать, что вот только социально неблагополучные там, или как-то люди, которые там в пограничных состояниях, или люди алкоголизированные, да, или наркоман зависимые только отказываются. Нет. Это как раз миф, который вот присутствует в обществе, но отказывается и вполне и от здоровых детей, и женщины вполне благополучные.
Ну вот опрос нашей аудитории в группах ВКонтакте, кстати, могу сказать сразу, что у нас есть группы и в Фейсбуке, и ВКонтакте, вы можете вступать, там есть опросы различные, просто как площадка для того, чтобы вы высказали свое мнение по той или иной теме, чтобы мы лучше подготовились, смогли как раз-таки эту тему развернуть в том ключе, который интересно вам. Итак, мы спросили, как вы относитесь к родителям, которые отказываются от своих детей, тут не было каких-либо условий, да, для вопроса, но, скорее всего, люди отвечали, исходя из того, что это мамы, которые отказываются от родившихся детей. Угу. И 30% ответило, не понимая их, как можно отказаться от ребенка. 28% отношусь с негодованием и неприятием, даже если обстоятельства тяжелые, вины ребенка в этом нет. 25% ответило, мне их жаль, и 10% затруднились ответить, и менее всего, это 8% равнодушно, это личное дело каждого. Все-таки непонимание, про которое я сказала, да, в самом начале, как свою эмоцию, вот она оказалась тоже ведущая в, у наших слушателей, вот этого непонимания, как можно отказаться от ребенка.
Ну, потому что непонимание, нет информации, что же там с женщиной происходит, эта тема закрытая, тоже все-таки табуированная, да, для нас, и она не обсуждается так широко. Поэтому что происходит с женщиной, какие она чувства испытывает, и вообще какие женщины как бы к этому склонны, и ну, вот кто отказывается, да? Мы об этом очень редко говорим. Поэтому и есть непонимание всех причин того, что происходит в этот момент с женщиной. Но если говорить вообще про все-таки про родительство, да, и про осознанное, ну, в случае осознанного отказа ребенок чаще всего вообще на горизонте не появляется, я имею в виду, вот когда осознанно. Это вот либо движение, либо карьера, да, либо вот какие-то еще могут быть, ну, скажем так, сбои в мотивационной сфере. То есть, когда мотивации нет вообще заботиться о ком-то. То есть вот одна из причин и ну, такая
таких
тоже.
Женщин молодых я знаю, которые думают о своей карьере или занимаются благотворительными проектами, или... но они все-таки очень здорово относятся к племянникам, там, к своим.
Но это все-таки немножко другое. Да, вообще все-таки ценность ребенка она присутствует, да, в этом случае. Там, где есть карьера, да, вот, или какие-то другие цели, в общем, там есть это присутствие ребенка. И ценность ребенка, и ценность семьи, как правило, только она откладывается на более поздний срок. И на более позднее время. А есть еще варианты, и вот в этом случае идет там, где нет вообще ценности ребенка. Там, где сейчас, к сожалению, целое поколение растет молодых девушек. И по поводу отказов немножко так, чтобы было понятно, откуда такая информация. Я работаю в родительском мосту, мы работаем еще в кризисной службе и как раз работаем по профилактике отказов от нарожденных, ездим в роддома и общаемся. Отсюда, собственно, и понимание того, что происходит. Так вот, целая, так скажем, группа девушек молодых, которые совсем не готовы как бы вообще в свою жизнь другого ребенка, то есть впускать в другого, они готовы только принимать. И тут в этом случае идет, вот, ну, так грубо скажу, какое-то искажение на уровне мотивации. То есть я готова только принимать, но не готова отдавать. И таких людей, к сожалению, у нас сейчас ну, достаточно немного, все-таки большинство готовы это делать. И это еще связано с одним таким периодом в детстве. С полутора до двух лет, когда ребенка в общем целом учат ухаживать и заботиться о другом человеке. Это очень важный период, сенситивный период, когда мама вместе с маленьким ребенком начинает по отношению к другим членам семьи, да, его учить этому. И по отношению к нему самому. Самому, да, когда она ухаживает. А второй этап, когда уже более взрослые, когда дети начинают играть в ролевые игры. И там проигрывают эти взрослые ситуации.
То есть куклы, да?
И не только куклы, вот именно ролевые, да, дочки-матери, любимая игра дочки-матери.
То есть я мама, вот мои
да,
дети.
Да, я мама, вот дети. И вот, но если посмотреть в общем сейчас на эту сложившуюся ситуацию, нельзя сказать, что это вот только одна причина, которая, да, вот действует так, и люди отказываются сознательно и бессознательно от родительства. А это все-таки много факторов, которые действуют на это. И один из них – это и ценностный. Другой – это вообще как бы нивелирование по отношению к ребенку, вот его ценности. Он в большинстве случаев, и есть даже исследования на эту тему, что ребенок начинает восприниматься как надоедливое, какое-то докучливое существо, которое в общем целом как-то жизнь очень сильно искажает.
Много шуток про спиногрызов.
Да, да, но мы это уже не один раз говорили. Да, вот это течение, ну как, эта тенденция, она видна, и она все-таки влияет.
Но у нас еще общество российское. С одной стороны, есть патриархальные вещи, плюс само государство там поддерживает вот эту идеологию, что семья – это высочайшая ценность. При этом разводов много, и при этом есть еще такая ценность самореализации, которая сейчас модная, пришла, и тоже реализуйся или умри, что называется.
Ну да.
Вот,
ну,
да. И почему-то как мама, это не, ну,
вот в том-то дело, что как материнство, да, вот эта вот реализация в материнстве, она ушла на даже не на второй план иногда, а еще дальше. И если тоже исследование было, не буду говорить, не помню точно, где именно я читала, да, что показывали картинки девочкам-подросткам, одна картинка мама, такая восточная, скажем, мама в индийском стиле с эльслингом, с ребенком на руках, да, вот потому что модно. И бизнес-вумен, девушка в костюме, на высоких каблуках. Большинство девочек образ вот это бизнес-вумен, они его выбирают. И это круто для них. Это вот круто, это я даже цитирую как бы слова конкретной девочки, которая мне сказала, я хочу быть крутой. Я говорю, а крутой это как? Это вот я буду ходить в костюме, ну, ребенку еще во втором классе маленький. То есть, но для нее уже этот образ есть, а не тот образ, который несет как бы именно материнскую такую функцию и роль.
При этом, так это понятно. Же девочки, если мы говорим о сегодняшних подростках, все-таки из семей более патриархально ценностных, откуда у них взялись
из
все
этого
эти картинки.
Можно говорить, ну, все-таки. Давайте так, у нас сейчас очень большой конфликт между этим, да, вот этими двумя тенденциями. И женщины в этом конфликте пребывают. Они все время в этом конфликте. Либо я выбираю карьеру, либо я выбираю материнство. И, ну, каждый свой делает выбор. Но, к сожалению, общество все-таки требует от женщины сейчас в большей степени карьеры, чем материнство. Да? Есть потребность общества в этом. Женщина рассматривается больше как, скажем так, трудовой капитал. То,
специалист.
Что специалист, она не может выпасть на какое-то долгое время из этого процесса рабочего. Потому что как только, ну, в силу того, что есть технологии, в силу того, что очень быстро развиваются, да, и в специальностях каких-то, особенно если это какие-то узкие специальности, да, сфера. Если она выпадает там на 3 года, то ей потом тяжелее это наверстать.
Зато столько мам, которые вдруг открыли свои призвания, сидя в декрете, всякие маловаренные компании понаоткрывали.
Но это тоже вариант. Это когда мама все-таки на это идет. Но первый шаг все равно тяжело сделать. Ну, и это одна сторона медали, одна как бы вопрос. Но еще есть вопрос именно готовности к материнству и к родительству. И вот те самые женщины, которые отказываются и бессознательно, и сознательно от родительства, которые вообще к родительству никак не подходят, да, и отказываются от ребенка в детском доме, ой, в доме ребенка, и иногда в детском доме, в родильном. И те, которые идут на аборты, это тоже отказ от родительства, от материнства. Тут надо говорить о том, что нету тогда готовности к материнству именно. Сознательно или бессознательно. Либо они это осознают, и это делают шаг осознанный, либо это неосознанно, и тогда делается шаг. И тогда можно услышать такие варианты, что, ну, ситуация была, сложилась так, ну, партнер не захотел, ну, вот родители не разрешили. То есть тогда ищутся варианты вовне. Ну, женщина не всегда это может осознать. Но тут надо обязательно говорить о том, что действительно одна из готовностей, показателей готовности к родительству, это готовность ситуации, в которой происходит зачатие и вынашивание.
Ну вот как раз-таки про женщин, которые отказываются от новорожденных, материальная причина, которая активно обсуждается, вроде бы такая прям на поверхности, да, она на самом деле имеет значение в 15% случаев. То есть если у женщины будут, ну, там, какие-то пособия, ситуацию спасут только вот маленькую. Ну, то есть 15% – это, ну, маленькое число.
Это маленький процент, да.
Да. То есть получается, что какая-то глубже, целый комплекс
глубже,
причин.
Глубже, конечно,
да?
Комплекс. Вот это как раз… Вообще три большие такие, скажем, части этого комплекса. Первая – это сама готовность ситуации, вот все-таки повторюсь, и к ней относятся в первую очередь, конечно, материальные составляющие.
У нас
и материальная,
вопрос,
но... не только финансовая. Угу. Да, тогда ответим,
да,
а потом вернемся.
А, Мария спрашивает, скажите, Елена, вы верите в то, что у некоторых женщин нет материнского инстинкта в принципе?
Ну, тут по поводу материнского инстинкта я вообще скажу, что... Это мое сугубое мнение. Материнского инстинкта вообще нет. И это миф по поводу материнского инстинкта. Это поведение, научение и социального одобрения.
Угу.
Ну, тут можно немножко в психозоологию уйти, и были исследования, когда подтвердилось то, что материнского инстинкта нет на уровне даже у животных. Да, когда, например, сама птичка, которая снесла яйца и высидела птенцов, она их выталкивает по некоторым причинам.
Угу.
Она выталкивает их из гнезда и не воспринимает как своих птенцов, когда они перестают подавать для нее необходимые сигналы, которые она распознает, как вот, да, когда запускается программа именно ухода за этими птенцами. И мы уже говорили не один раз в передачах, что есть... Дети подают сигналы, и особенно новорожденные до 3 лет, да, у них есть гештальт младенца, который позволяет им таким образом взаимодействовать со взрослыми, чтобы не вызывать агрессию у взрослых. Ну, вот, но если женщина в этом случае, это при хорошем стечении обстоятельств, что все готово. Но если она не готова, конечно, в этом случае мы будем иметь и отказы от новорожденных, и самые крайние проявления, когда мы находим детей у помоек. Или вот 2 года назад был такой случай, даже ее по телевизору обсуждали в новостях, когда женщина родила прямо в торговом комплексе, и она его утопила, ребенка. И в этом случае он не воспринимается вообще как ребенок. Для нее это не ребенок. Для нее это препятствие в ее жизненных целях. Ценности ребенка нет. То есть настолько уже действительно, это я, наверное, повторю слова Маргарет Мид, которая говорит, что настолько можно исказить женскую природу и там над женщиной надругаться в психологическом смысле, в первую очередь тоже, да, mm-hmm. что она сама может отказаться от этого материнства. И опять же, Маргарет Мид в своей книге писала, что в племенах, где статус женщины очень высоко ценится бездетной, она после родов сама может увидеть своего ребенка. То есть все-таки это еще социальная вещь, очень на, как бы скажем, культурно-социальная и обусловлена.
Mm-hmm. Напомним, телефоны, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Мы сегодня размышляем о отказе от родительства. Эта тема сложная, но мы стараемся в ней разобраться, в том числе в каких-то психологических причинах. Что толкает женщину на такой поступок? Почему вот какой-то конфликт в собственной природе, с собственной природой в ней происходит? Вы также можете ответить на вопрос, как вы относитесь к людям, которые отказываются от родительства. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Это передача «Формула семьи».
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
не забывайте еще и о группах в социальных сетях. Мы есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Наша группа называется «Формула семьи» на Радио Теос. Итак, если вернуться вот к причинам, да, мы говорили о том, что материальное – это вообще…
Да, продолжим про готовность, про ситуацию, о чем это вообще. Ну, давайте немножко вспомним. Вообще-то всегда во все времена и в религиозных традициях, и вот если вспомнить в советское время, да, атеистическое, все равно семья и брак всегда охранялись. И это вполне… как бы обоснованно, потому что семья – это необходимое условие для рождения ребенка. Как бы мы ни говорили, что можно воспитывать, да, мамы-одиночки есть, действительно есть.
И
спасибо им, да. Но им тяжело в этом случае. И все-таки не те условия, которые предоставляет семья, в благополучном вот смысле, да, в самом лучшем, который мы можем представить, это те необходимые условия – семья. И все-таки папа-мама для ребенка. В этом случае есть и материальное обеспечение, да, все-таки, когда женщина уходит в декрет, и даже если не уходит в декрет, а просто заботится о своем ребенке, она выключается на какое-то время из социальной жизни. Ну, я имею в виду активной социальной, рабочей. Она в этом случае становится зависима от мужа и от своего окружения, чтобы ей предоставлять и ребенку все необходимое. И не только среда там материальная, попить, поесть, да, и что одеть. Но вот для определенного слоя населения, конечно, это тоже на первый план выходит, потому что иногда просто нечего одеть. Я уж не говорю о том, что накормить нечего.
Угу.
Вот. И это тоже причина. Но также и психологический климат, тот, который в семье есть. Так, чтобы мама могла полностью это время все-таки уделять необходимое для развития ребенка и ему все необходимое дать. Вторая часть, которая все-таки очень важна, да, это предоставление этому ребенку пространства и времени. То есть, вот, ну, это вкратце то, что я сказала, время, да, мама всегда должна быть в доступе, особенно на первом году жизни. Потом и пространство. Не только в доме, но и пространство своего тела. Мама должна быть в доступе, и чтобы маме было приятно его брать на руки, чтобы маме было приятно контактировать, взаимодействовать на уровне телесном. Ну вот потом для мамы сама ситуация, что она не должна отвлекаться на какие-то другие на данный момент задачи. Но это все, что касается именно ситуации. Вторая важная часть – это, конечно, психологическая и готовность психологическая и личностная. И тут надо говорить именно о личностной зрелости человека. Когда человек может, то есть, сам себе удовлетворить свои потребности, когда может взять ответственность за это, и еще может удовлетворять потребности другого, который в этом нуждается, чтобы войти в эти диадические отношения осознанно и как бы зрело. Потому что мать-дитя – это все-таки диада. И вот на это время женщина должна быть готова к этому, что она будет удовлетворять потребности иногда даже в ущерб к себе. Но тут вот как раз такой пример, как говорят, я буду не высыпаться. Ну, мама это может себе позволить. То есть она может, если есть готовность к материнству, не спать несколько ночей и при этом не испытывать там большого дискомфорта, потому что она это делает ради ребенка. Тут надо говорить о жертвенности, ну, как бы в понимании, не как надо говорить, зависимым, да, есть жертва, тиран, а именно вот в понимании социальном и в понимании зрелой жертвенности, что я делаю это, потому что ради другого, ему так необходимо.
Но еще важны вот это вот присутствие каких-то связей, да? То есть я прочитала, когда что 17% отказов новорожденных специалисты связывают с отсутствием связи с семьей и социальным окружением, то есть десоциализация, когда у женщины нет каких-либо контактов. И причины, какие могут быть вообще ситуации? Переезд в другой регион на работу и учебу и, ну, то есть какие-то просто вот как изоляция. Да? И вдруг я подумала, что мы когда все учились, ну, в принципе, были девушки уже, которые могли бы забеременеть, ну, по возрасту, да, по своему, там, 17, 18, 19 лет. Вот, ну, и мы были в таком очень уязвимом, на самом деле, положении, потому что это вот, ну, это, мне кажется, вот этот отказ от родительства это всегда вот нужно понять, что мы в таких уязвимых ситуациях очень часто находимся в силу того, как вот у нас жизнь, ну, происходит. Да, вот мы живем в большом городе Санкт-Петербурге, например. Сколько сюда приезжает девушек, там, чтобы найти работу, найти, может быть, себя, свою личную жизнь, в том числе построить. Да, и они тоже в очень уязвимой ситуации находятся в плане родительства, в плане готовности,
конечно,
к материнству.
Ну, большинство, как раз, если говорить про отказы, вот из нашей статистики родительского моста, которая была, да, большинство отказывается, конечно. Можно на три группы определить. Одна из них большая – это девушки, которые приехали сюда учиться. Учиться либо зарабатывать. И оказались в той ситуации, что вот они стали жить там гражданским браком, как правило. Как только партнер узнает, что она беременная, он уходит. И она остается вообще одна. И ну, чаще всего все-таки там еще есть порванные связи именно семейные. И конфликты
в силу расстояния.
Не только в силу расстояния, именно психологическое. Иногда уезжают от того, чтобы уехать от семьи. Такое тоже бывает довольно часто. И мы сталкиваемся с тем, что в этом случае, как только рвутся семейные связи, она даже не может обратиться к родителям за помощью. И в этом случае работаем и помогаем ей эти связи восстанавливать.
Да, может быть, девушка думает, что ее не примут с ребенком, да?
Чаще, конечно, не принимают.
Есть случаи, когда социальные работники обращались к родителям, находили родителей, и выяснялось, что там готовы принять ребенка, внука, да, внучку.
Иногда это страх, и реальный просто страх самой молодой мамы, что меня могут не принять, а бабушки в общем целом. Но этот страх идет как раз тоже от неготовности, от личностной тоже неготовности. Все-таки она не настолько еще стабильно стоит на ногах.
То есть, когда ситуация беременности воспринимается как катастрофа.
Как катастрофа, да. И когда нет поддержки, в первую очередь, конечно, вот то если такая ситуация встречается, да, там в вашей жизненной ситуации, можно всегда спрашивать, а чем я могу тебе помочь? Потому что тут необходима именно поддержка и психологическая, ну и материальная тоже, ну, в смысле, там иногда продуктов питания и одежды.
Ну, в принципе, наверное, нужно важно создать ощущение того, что, как сказать, она не. Ну, такой комфортной какой-то среды, стабильной вокруг женщины, да, что она сможет родить, ну вот в каком-то, какие-то вот эти связи, какое-то такое общение, да, снять ей вот эту тревожность, что она не останется одна.
Конечно. В этом случае это как раз поддержка, психологическая поддержка. И вот из нашего опыта мы таких мам сопровождаем и довольно долго сопровождаем. Иногда, даже когда ребенок идет в детский сад, они к нам возвращаются с какими-то другими вопросами. Но в этом случае они в нас, особенно если порваны другие связи семейные, они в нас видят эту поддержку. Вот ту самую необходимую, которую, по идее, они получают, должны, ну, как бы получить в семье. Или, например, такое бывает с девочками из детских домов, где нет семьи, куда им некуда обратиться.
Ну, или положительный опыт вообще отсутствует жизни в семье. Да?
И тогда в эту роль выполняют действительно либо социальные педагоги и социальные работники, либо психологи.
Виктор спрашивает нас, как вы относитесь к запретительному методу, который часто у нас практикуется, не знаю, насколько часто. Но, в общем, может быть, нужно не убеждать, а просто сделать невозможным отказ от ребенка, если родила, обязана оставить и воспитать. Полезно ли это будет для самого маленького человечка?
Ну, смотря какую ситуацию, да, все-таки. Тут есть риск один, если совсем запретить отказываться, то количество детей, которые могут быть найдены в местах совершенно там, где они не должны быть, да, и он будет больше, потому что женщины эти будут бояться обращаться в роддом. Просто они просто до него доходить не будут. Такая вероятность есть. А в этом случае сейчас совершенно анонимно она может прийти родить. Ну, как анонимно? Конечно, у нее будут спрашивать документы. Вот. Но все-таки очень часто иногда они рожают без документов, уходят и оставляют ребенка. И в этом случае оформляется как бы на неизвестную мать, потому что вот буквально она родила, через два. Мы даже иногда не успеваем доехать до туда. И она уже ушла. Ее потом, конечно, ну, чтобы все-таки хоть что-то было ребенку, хоть какая-то информация о нем, да, пытаются найти эту маму. Но иногда это безрезультатно. Угу. Поэтому вот совсем к запретительным мерам все-таки я настороженно отношусь.
Угу.
Ну, то есть вот как смогла, да, удовлетворила. Если есть еще какие-то вопросы, то задайте, и попробую ответить.
Заодно напомним наши контакты. Есть телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Есть сайт Teos.fm, можно там написать нам сообщение. Кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Есть еще один способ, это Viber и WhatsApp. Телефонный номер плюс 7 977 850 0996. Присоединяйтесь к нашему разговору.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Про положительный опыт жизни в семье мы немножко поговорили. А влияет ли вообще, ну, на образ материнства, на готовность к материнству, так скажем, там, образование или, ну, какое-то мировоззрение? Ну, вот,
ну, как мы уже говорили, да. Угу. Ну, вот по поводу все-таки психологической готовности, угу, да, и это зрелость, личность.
То есть, ну...
Все-таки. Потом тут несколько составляющих. Есть, угу, еще один. Все-таки есть еще предрасположенность, личностные особенности. Человеку должно быть приятно общаться, как бы, и осуществлять уход за другим человеком. Да? Человек должен уметь... как производить совместную деятельность, потому что с ребенком это постоянная совместная деятельность. Ну, еще хорошо, если есть какие-то творческие способности, которые здесь тоже реализуются, потому что с ребенком воспитание – это тоже все-таки творчество. Ну, это такое мое убеждение. Вот. И все-таки расположенность к телесному контакту. Вот это очень важные такие моменты, которые, угу, важны. Потому что на самом деле мама в первую очередь, в первые годы жизни, там не обязательно надо, чтобы это как бы было много интеллектуальных занятий, и мама была как бы интеллектуально настроенная слишком. Тут должно быть принятие в первую очередь. Принятие, телесное принятие и распознание тех потребностей, и которые ребенок на данный конкретный момент как бы испытывает. Если мама настроена на него, если мама видит, чувствует, она быстрее распознает эти сигналы, она быстрее может ему дать, ну, как бы ответную, да, реакцию. А вот когда как раз в случае отказа и неготовности, особенно отказа в детских, да, в роддоме. Что-то я сегодня путаюсь целый день, mm-hmm, в роддоме, да? А в этом случае мамы, они не могут понять потребности. Они с задержкой как бы там понимают то, что ребенок хочет. Иногда она реально берет его в руки, да, и не понимает, что хочет. И в этом случае это одна из тоже составляющих частей, что сделать с этим ребенком. Что я сейчас? Вот он плачет от того, что он хочет есть, или от того, что у него там мокрый подгузник, или еще. Если мама настроена, есть готовность, она очень быстро распознает. И она этому научается, даже если это первый раз, да, вот первая беременность и первые роды. Если этой готовности нет, ей намного тяжелее. И в этом случае, ну, вот как мы, да, мы им помогаем.
Вот есть статистика об женщинах, которые отказались от материнства, вернее, отказались от новорожденных детей. 40% выросли в благополучных семьях, но лишь 27% из этих семей были полными. Получается, что абсолютное большинство, 73% женщин, не имеют опыта в жизни благополучной и одновременно полной семьи. Ну, то есть вот такая картинка, вот прям классическая. Представляете, 73% – это очень много.
Это много.
Угу.
Это да. Ну, вот если немножко мысль ушла перед этим, мы говорили, mm-hmm, да, про культурные особенности, на самом деле это не влияет. Есть люди, которые очень и социально хорошо обеспечены, да, находятся на высоком уровне социальном и жизненном. И образование уже не первое, скажем так, иногда бывает. Или хороший престижный институт. Но ценности ребенка нету вообще. И она тогда приходит, вот родила, оставила, и даже у нее в картинке мира не входит, что сейчас я могу его оставить. то есть взять в себе, даже как бы обращение к кому-то, к родственникам, она это не рассматривает. Он сейчас является для нее как бы помехой каких-то ее жизненных целей.
Но бывает же, что мама, которая отказывается, женщина, которая отказывается, говорят о том, что в доме ребенка новорожденным будет лучше. Это в смысле, когда они, ну, так скажем, неблагополучны по каким-то показателям?
Тут иногда не хватает информации. В этом случае очень многие вещи происходят от недостатка информации. Мама не всегда понимает и знает, что происходит в это время с ребенком. Насколько важен вот этот первый момент, особенно, да, первые там, месяцы, годы жизни, что происходит с ребенком в детском доме, как это формируется привязанность и какая функция у мамы.
Зато они знают, наверное, про свое окружение, в котором чувствуют опасность для себя, соответственно, так. Чувствуют и опасность для ребенка, да. То есть такие мамы, наверное, подавлены, да.
Конечно, нет. Но в любом случае мама испытывает, это тоже одно из исследований, которое проводилось, испытывает чувство вины после того, как оставляет ребенка. И у кого-то это выходит на осознанный уровень, у кого-то это скрытое, неосознанное чувство вины. Но еще показывает статистика, особенно если эта семья, скажем, не вполне благополучная, после оставления ребенка в роддоме, как бы вектор разрушения семьи, он становится сильнее. И если это уже не первый раз, они все-таки и личностно разрушаются быстрее.
Угу.
Почему говорится о профилактике и о донесении той информации, что с вами будет, о последствиях, и предабортном консультировании, и в консультировании по профилактике отказов от новорожденных, да, в этом случае дается информация о последствиях, что может быть с вами и что происходит с ребенком на этот момент, когда вы отказываетесь. Ну, вот как бы.
То есть такая женщина может ли, находясь в опасной для жизни ситуации, в ситуации стресса, подавленности, может ли она оценить вообще эту информацию? Ну, переварить,
если
понять.
Если с ней в этом случае, ну, вот то, что как у нас делается, в этом случае мы с ней разговариваем, да, и она чувствует доверительные отношения, все-таки складываются, и она чувствует доверие, что, в общем, ее не пытаются ей навязать, не пытаются ее обвинить, да, вот этого нет.
Обвинить, да, это очень
самое главное
момент.
Обвинить, потому что это тоже одна из проблем, с которой сталкиваемся, что вот это вот чувство вины, которое для них, они поэтому иногда даже и уходят, не дождавшись, чтобы с ними поговорили. И их иногда, ну так скажем, мягко все-таки иногда даже персонал, не понимая того, что происходит, ну, как правило, это бывает. Редко, но все-таки бывает, да, их даже выгоняют. Ну, потому что это тяжело принять. Это действительно тяжело. Тяжело принять их причины. И не все могут в этой области даже работать. Потому что как бы без осуждения выйти на разговор доверительный с такой женщиной, ну, тут нужен некоторый опыт и как бы знание того, что происходит с ней. Тогда можно ей помочь. Тогда она может все-таки, как я уже сказала, тем женщинам, которые делают осознанный выбор и оставляют себе ребенка, потом сопровождаются и долгое время сопровождаются. Потому что они в зависимом положении, в смысле, что и финансово, мы иногда их размещаем в приюты, где они могут жить какое-то время, иногда там до года живут, да, и материально обеспечиваем, потому что они, ну, в этом случае все, чтобы она могла это материнство, даже если она не готова, да, все-таки к нему обратиться и себя как маму почувствовать, войти в эту роль.
Еще одна цифра, да, про женщин, которые отказались от материнства, что 17% и только из них состоит в зарегистрированном браке. Лишь треть живет вместе с мужем или партнером. То есть все-таки вот это еще вторая сторона. Мужчина, ну, партнер, да?
Конечно.
Вот, ну, вот в этом аспекте отказ от родительства немножко давайте про мужчин. Вот. Ну,
про мужчин все-таки это ответственность обоих партнеров, да. И ну, тут вот то, что я сказала, что, в общем, семья это то самое необходимое для ребенка, и та самая среда необходимая, когда есть папа и мама. И ответственность, которую несут, они несут вдвоем. Когда женщина в этой ситуации остается одна, и мужчина просто уходит от этой ответственности, ей тяжело. Та ситуация, с которой ей тяжело справиться. То есть она понимает, что я там не могу сейчас заработать. Я здесь одна в городе. И жить не на что, ребенка кормить не на что. Вот буквально, да, действительно, кормить не на что.
А в этом отношении полезно ли мужчинам, которые, ну, живут гражданским браком, задуматься о том, что, в принципе, соглашаясь, ну, и женщинам тоже, соглашаясь на такую ситуацию, ну, вы уже тем... уже дали согласие на
то, что может быть, на последствия. Тут, угу, да, это про ответственность вообще отношений в паре. И сейчас очень модно говорить, что вообще говорится, да, в отношении пары, как мы друг к другу относимся, наши именно отношения. И очень часто забывается, что отношения в паре очень часто, все-таки не очень часто, а всегда практически, да, относятся и к будущему ребенку. И это касается и семей, и гражданских, и зарегистрированных, да, вот семей, которые живут вместе. Вот эта ответственность, которую я на себя беру за то, что действительно может произойти, да, действительно может появиться ребенок. И тогда
полезно
это наше...
Полезно это обговорить, наверное, да? И если вы начинаете
это
жить вместе.
Полезно обговаривать, угу. Это полезно как бы вообще себе дать отчет об этом. Что не всегда отношения только для нас двоих, а есть еще человек, который может появиться, и тогда мы вдвоем для этого человека, пока он растет и пока он зависим от нас.
Угу.
Ну, вот, к сожалению, сейчас это тоже как бы так вот отношения пропагандируются, я бы сказала даже. Может, я буду слишком резка в этом случае. Но именно как любовные отношения, только двух партнеров. И совершенно вычеркивается иногда, что эти два партнера могут быть и...
Стать родителями,
да.
Но...
И в этом случае женщины не защищены в первую очередь. Угу. И это касается и отказа от новорожденных, и отказов во время там, нежелательной беременности, когда они идут на аборт. Очень большое количество женщин идут на аборт, потому что это тоже как бы исследование, да, проводилось, потому что они на тот момент остались
одни.
Да, может быть, этой материнской готовности нету в полном объеме, но настолько ситуация шаткая, если они остаются одни, они понимают, что они еще более уязвимы. И тогда этот шаг к осознанному материнству сделать тяжелее.
Но, с другой стороны, так, вот этот вот, ну, еще одной из причин называют вот как раз-таки какие-то стрессы, полученные во время беременности. 13%, но... да? То есть там болезнь расставания, ну, с партнером, да, там гибли родителей.
Во время,
да.
Так, ну, во время так. Беременности имеется в виду, если есть беременность, да, и
да.
Если есть этот стресс,
во время
то тогда.
Да.
Да, это действительно угу. Так. Это тоже одна из причин, когда жили вместе, а потом вот очень часто, ну, были случаи, с которыми мы сталкивались, да, вот они жили, потом вдруг у них конфликт, он разошелся на 8-м месяце беременности, к примеру. Он уезжает в другой город, она остается здесь одна.
А влияет ли вообще на ребенка в утробе, ну, вот эти моменты сомнений и стресса матери, когда она сомневается,
конечно.
Не знает? Ну вот даже если она не приняла решение отказаться, ну вот происходит беременность, а женщина в сомнениях находится, она не знает.
Конечно, влияет. Ну, во-первых, женщина – это тоже общеизвестный факт. Отказницы, которые отказываются в роддоме, они свою беременность позже распознают. Например, были случаи, когда женщина не чувствует, как ребенок начинает шевелиться. То есть настолько срабатывает, это я уж научным языком говорю, психологическая защита, что она не чувствует от ребенка импульсов. И тогда как раз получается, что очень приходит, когда уже поздно что-либо делать, да, ну, такие ситуации, это, конечно, крайняя степень отказа такого, но они есть, они присутствуют. И женщина в этом случае, но в этом случае ребенок более защищен, потому что уже самые, скажем так, сенситивные периоды, когда это могло повлиять на закладку его органов, на то, как на его стрессоустойчивость, адаптацию, она прошла. Потому что это происходит в первую половину беременности, первый триместр. Наиболее уязвимы дети в этом случае, когда мама начинает сомневаться, если у мамы есть повышенный фон, скажем, стрессового гормона, это влияет на ребенка. В первую очередь.
Угу.
И последствия, ну, иногда они компенсируются и не такие заметные, но в первую очередь там идет закладка таких важных функций, как адаптация. она потом еще дальше развиваться будет, но все-таки на то, как организм будет влиять на среду.
У нас 5 минут
можно
остается.
Можно об этом еще позже поговорить.
Минут остается, да. И, в принципе, есть еще время для ваших сообщений. Не знаю, сможем ли мы принять звонок, но сообщение можем прочитать. Teos.fm наш сайт и WhatsApp Viber +7 977 850 0996. Наша тема — отказ от родительства. И вот в одной из круглых столов, где были специалисты, психологи, собрались, чтобы обсудить эту тему, они вот, ну, такой тезис, что ли, у них был общий тезис: отказ – это в первую очередь крик о помощи. Верно,
конечно,
ли это?
Да, конечно, я с ними совершенно соглашусь, с коллегами. Это, конечно, крик о помощи. Это крик о помощи в любом варианте, который мы можем рассмотреть. Да? И осознанный, и неосознанный. Ну, наверное, только если женщина просто откладывает эту беременность. Это один вариант. А вот когда это уже крайняя точка, это, конечно, в первую очередь крик о помощи. Она уязвима, и ей не справиться с этой ситуацией. И тут требуется именно поддержка и помощь, а не обвинение или какие-то укорения в том, что она делает. Это не поможет, это, наоборот, может привести к обратному результату.
А чем можно помочь? Вот если мы в окружении такой, находимся в окружении, которое, в принципе, ну вот в круге влияния на такую,
ну,
женщину.
Во-первых, помочь, как бы направить к специалистам, да, если вы сами не можете. Во-первых, просто спросить: что бы ты могла, что бы я могу сделать для того, чтобы все-таки ты как-то поменял решение? Или какие тебе необходима, какая помощь? Ну вот если совсем так уж просто, да, какая помощь необходима? Тогда женщина может сказать о том, что ей необходимо, и как-то эту ситуацию разрешать для себя, чувствуя поддержку.
Ну вот, ну, да, наш ответ, который набрал большее количество процентов, вот этот «как можно отказаться от ребенка», вот это вот, то есть поменять установку вот в голове тоже.
Поменять установку.
Ну, то есть, ну, то есть у нас непонимание набрало самое большое количество
процентов. Информация, в этом случае нужна информация о том, что происходит с женщиной, и, наверное, эта передача... Я так думаю, что все-таки кто-то как-то попытается понять, да, что все-таки это действительно для нее тяжело, это действительно та ситуация, с которой тяжело справиться. И нет ресурсов. Вот самое главное, о чем как бы в конце передачи только вспомнил, да, это же нехватка ресурса для того, чтобы с ней справиться. Как только появляется хоть какой-то ресурс, женщина находит силы в том, чтобы с этим справляться. Ну и давайте так, все-таки, чтобы не обвинять, у нас большое количество женщин отказывается через аборт. Это тоже отказ от материнства. И там мотивация идет такая, тоже как либо я не справлюсь, и она не желает быть там мамой двух детей. У нее сейчас ситуация такая, что она не может их вот двоих. Да? Либо это ценностные какие-то ориентации, которые тоже говорят о том, что вот, ну, не хочу я детей. Но и в этом случае получается такая картина: с одной стороны, это сама женщина, ее личностная зрелость, да, со всеми вот этими частями готовности ситуации, психологической, операционной, но это то, что она может делать по отношению к ребенку. А с другой стороны, есть общество, которое требует от нее, и она получается среди двух огней. Потому что, с одной стороны, все-таки о том, о чем мы говорили, общество требует, чтобы женщина была специалистом, чтобы женщина вела, ну как, не в пользу материнства.
Угу.
Пускай это не всегда как пропагандируется, но вот то, что пропагандируется молодежи, ну там нет материнства. Ну вот если говорить честно и откровенно. И тоже из исследований показали, что вот этот образ мамы, он даже в мультиках ушел на более женщину, скажем, сексуальную, да, на более успешную.
Ну да, ну что-то скорее, наоборот, там, познать мир, путешествовать.
Да, или...
Такое, ну, да? Вот... То есть какая-то независимость такая.
Независимость, но а материнство все-таки это умение войти в зависимые отношения, в диадические, на некоторое... промежуток своего времени осознанно, а потом все-таки постепенно из него выходить, чтобы ребенок мог как бы тоже быть независимой личностью. Но тут еще других, мы можем еще о других причинах говорить, и причинах тенденции в обществе именно к слиянию, и тогда женщина не может именно в семейных отношениях, в семьях, тогда она не может еще пустить кого-то в эту семейную систему. Ну, вот.
Ну,
Да, это ну, если
надеюсь,
вкратце.
Да, вот в какой-то степени мы вам дали пищу для размышлений сегодня.
Да, но мы очень-очень кратко это получается.
До следующих эфиров «Формулы семьи». Напоминаем, что эфир у нас проходит каждый будний день с 14 до 15 часов. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».